Иисус, Он въезжал в Иерусалим, Он был доступен для всех тех людей, которые Его окружали. Он не ехал на каком-то там бронированном Мерседесе, как сегодня многие высокопоставленные чиновники или люди, которые занимают какое-то положение в обществе. Он не скрывался от людей, а Он всегда был доступен. Он всегда был посреди людей. К Нему можно было свободно прикоснуться, можно было подойти, независимо от того, ты занимаешь какое-то высокое положение в обществе, или ты, возможно, даже раб, или прокаженный, то есть изгой в обществе, от которого, которого все сторонятся. И именно это Иисус, Он хочет, чтобы мы сегодня осознавали. И давайте еще раз мы откроем Евангелие от Матфея, 21 главу. И прочитаем эту историю. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и сками продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус говорит им: «Да». «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь. Интересная история, да, которая повествует нам о верном воскресении или о празднике, о Пальмовом воскресении. Праздники, которые сегодня празднуют по всему лицу земли, христианская церковь празднует как въезд Иисуса Христа в Иерусалим. В вашей и в моей жизни есть моменты, которые являются поворотными или ключевыми. После них наша жизнь, она уже не остается прежней, и о них можно либо радоваться, либо сожалеть, в зависимости от того, что произошло в нашей жизни. Подобный момент мы видим в этой истории в жизни Иисуса Христа. Во время въезда в Иерусалим перед праздником Пасхи. Именно здесь и именно этот момент, он стал ключевым в судьбе Иисуса Христа. Потому что должна была решиться не только его судьба, но будущее всего человечества. Потому что Иисус не просто приехал на экскурсию в Иерусалим, Он не просто приехал в очередной раз, чтобы вместе со своими учениками и вместе с другими людьми поклониться в храме, потому что должна была наступить Пасха, и многие евреи, те, которые могли приехать, те, кому было относительно недалеко ехать в Иерусалим, они на такие великие праздники они приезжали на поклонение в храм. Иисус не был обычным туристом и не был обычным человеком, который приехал только чтобы отметить праздник в Иерусалиме. Он знал, что в его жизни, в его судьбе что-то должно было произойти и что-то должно было кардинально поменяться. И это событие, оно должно было повлиять не только на его собственную жизнь. Мы знаем, что то, что совершилось, оно повлияло на историю всего человечества. Потому что именно перед этим праздником Пасхи Иисус Христос, Он был предан на распятие, Он умер на кресте, и после этого Он был погребен во гробе и на третий день воскрес. Это событие, оно стало кульминацией всей жизни Иисуса Христа, и оно изменило не только Его собственную судьбу, не только судьбу Его учеников, оно изменило судьбу всего человечества и продолжает сегодня менять жизни отдельных людей. И сегодня этот праздник, он является напоминанием для вас и для меня о том, что есть очень важные моменты в вашей и в моей жизни, когда наша жизнь или наша судьба, она должна измениться. Но она не может измениться просто сама собой, без вашего или моего участия. Наша судьба, она не может быть нам кем-то навязана извне, потому что так или иначе, даже если есть какое-то внешнее давление, или есть люди, обстоятельства, которые на нас влияют, все равно в конце концов, вы и я, мы принимаем определенные решения в нашей жизни, куда мы идем, что мы делаем, кому мы послушны, а кого мы, наоборот, вообще не слушаем или не воспринимаем. И я хотел бы вместе с вами, чтобы мы посмотрели на эту историю именно с этой стороны. И как это сегодня для нас применимо, и почему сегодня для нас эта история, она важна как напоминание. Потому что то, как мы относимся сегодня ко Христу, это говорит о том, будет ли наша судьба, будет ли ваша и моя жизнь, жизнь тех людей, которые вас и меня окружают, будет ли она меняться в эту лучшую сторону, то, как желает Бог, либо она будет просто по накату катиться в пропасть. Потому что наше отношение ко Христу, и мы сейчас увидим в этой истории, отношение людей ко Христу, которые окружали Его, которые были близко, рядом с Ним, оно было разное. Не все, кто находится рядом с вами или со мной, да, они относятся к вам и ко мне одинаково. И точно так же не все люди, которые находились рядом со Христом, они также относились ко Христу одинаково и видели в нем одно и то же. И вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы и я, мы сегодня для себя ответили, за кого ты почитаешь Христа? За кого ты почитаешь Христа? Можете задать своему вопросу, своему соседу этот вопрос. Уже немножко заговариваюсь. За кого ты почитаешь Христа? Вы можете мне сказать, для меня этот вопрос, он не актуален. Если бы для меня Христос был не важен, или если бы я не знал о Христе, я бы сегодня не был в церкви. Но знаете, недостаточно быть в церкви. Я повторюсь, недостаточно быть рядом со Христом. Потому что очень много людей, и мы сейчас увидим в этой истории, очень много людей были рядом со Христом, но у каждого из них было совершенно разное отношение к Нему и разное восприятие, кто Он. Хотя не все Его видели одинаково, у них одинаковое было зрение, и они видели, во что Он одет, как Он поступает, что Он делает. Но восприятие и то, как это влияло на их жизнь, оно было очень разным. И первое, что мы можем увидеть в этой истории, что у Иисуса были ученики. Первые люди, которые упоминаются в этой истории, в самом начале вы можете посмотреть, когда Иисус приблизился к Иерусалиму, и они пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух своих учеников. У Иисуса были ученики, те люди, которые следовали за Ним, и которые не просто раз в год на праздник приходили в церковь или по воскресеньям, но которые были с Ним каждый день на протяжении всего Его земного служения. И знаете, точно так же сегодня есть люди, и мы можем быть в категории этих людей, люди, которые удовлетворяются просто тем, что мы приходим к Богу тогда, когда нам удобно. По воскресеньям, или, может быть, там еще на домашнюю группу, на молитву, или еще что-то. То есть мы своего рода лимитируем наше общение с Богом, или столько времени, сколько мы выделяем для Бога или для Христа. Но Писание говорит о том, что у Бога, у Иисуса Христа были ученики, были те люди, которые были по-особенному близки к Нему и которые проводили с Ним все свое время. Они постоянно хотели учиться у Него, и они не просто учились у Него, они также служили Ему, потому что то, что здесь описывается, как раз говорится о том, что Иисус доверял им служение. Он призвал двух учеников, и Он говорит: «Пойдите, там есть ослица, там есть осел, и пойдите, возьмите их и приведите ко мне». И это, казалось бы, может быть, на первый взгляд, простое поручение, да? Если бы они за эту ослицу или этого осла, они их купили, да? Или если бы это ихняя была собственность. Они должны были пойти и привезти чужих ослицу и осла, которые принадлежали другим людям. И Иисус им даже еще дал рекомендацию, что если вас будут спрашивать, что вы тут делаете, да, среди бела дня, да, воруете, то вы должны сказать: они надобны Господу. Вот представляете, вы что-то берете, то, что не ваше, и говорите: вот попробуйте сегодня пойти в магазин или еще куда-то, на базар, взять какой-то товар и сказать: это надобно Господу. И вы посмотрите на реакцию, да, людей, даже несмотря на то, что сегодня такой великий праздник. Но знаете, вот чудо в том, что вот то, о чем просит Иисус, Он никогда не просит о каких-то глупых или ненужных вещах. Если Он просит Ему в чем-то послужить, может быть, с нашей точки зрения как людей это кажется глупым, или то, что мы будем выглядеть как-то глупо в глазах других людей. Но читая эту историю, вы увидите, что ученики, и они уже до этого были научены, и вы не увидите, что они здесь как-то начали роптать и говорить: Иисус, мы никогда не воровали, да, как наш прошлый президент говорил, что те руки, да, ничего не крали, да. То есть они не начали как-то там говорить: Иисус, мы не хотим глупо выглядеть, да. Все же знают, что мы твои ученики, а тут мы среди бела дня воровством будем заниматься. Уже на протяжении своего общения со Христом они научились одному простому принципу, что если Бог о чем-то просит, как бы это непонятно не выглядело в твоих глазах, как бы это для тебя было неразумно, в этом есть логика, и будет именно так, как сказал Бог, даже если тебе непонятно, как это хозяин вот так вот просто так отдаст свою собственность, свою машину, да, своего осла, ослицу. И когда ученики, они послушались, да, они пошли, нашли эту ослицу, нашли этого осла, то есть все исполнилось точно так же, как сказал Иисус. То есть, хотя в других местах Писания говорит, что да, хозяева, они сначала не поняли эту шутку, что происходит, но когда они выполнили, или просто сказали, казалось бы, простые слова, да, что этот осел, да, эта ослица, они надобны Господу, то эти хозяева, они отдали, да, вот так вот просто взяли и отдали эту ослицу, этого осла, и ученики привели их к Иисусу. И интересно, что дальше, да, они не только привели этого осла, да, они еще постелили свои одежды, то есть они сняли свои одежды и вместо как вот это вот сиденье или как вот у коней называется этих, седло, да, то есть вместо седла, поскольку этот осел, он не был как-то там запряженный или приготовленный, чтобы ну, на нем ехали. То есть они постелили свою одежду на этого осла, чтобы Иисусу было удобно ехать, да, по каменистой дороге. То есть они были готовы сделать даже больше того, о чем просил Иисус. То есть они не только послушали его в том, о чем он их попросил, да, привели осла, они сделали даже то, о чем он их не просил. И это качество ученика. Это качество того человека, который следует за Богом не номинально, не по праздникам, не только когда ему удобно. Потому что тот, кто действительно хочет учиться у Бога, хочет быть его последователем, его учеником, он будет делать даже больше, чем Бог его просит. И в этом, это первая категория людей. Это те люди, которые относятся ко Христу, как к Господу, которые готовы у Него учиться, которые готовы за Ним следовать, которые готовы быть послушными Ему даже тогда, когда они не понимают того, о чем Бог их просит. Второе, что мы можем увидеть в этой истории, что были люди, и их очень много, которые были рады въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Потому что если вы посмотрите с 8 стиха, Писание говорит, что множество же народа, множество, то есть даже не говорится количество или число, то есть этих людей было очень много, множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня, Осанна Вышних». Было много людей, которые с радостью встречали Иисуса Христа, которые были готовы положить свою одежду под ноги ослу. И им не жалко было ну, того, что этот осел по этой одежде проедет. И представьте, что с ней происходило, когда она попадала на каменистую эту дорогу, по ней протоптался осел, а потом еще толпа людей прошла. Я думаю, что 100% после этого эту одежду уже можно было, ну, в лучшем случае, на тряпки пускать. То есть ее уже ни в хуману никуда не сдашь, то есть уже она, ну, как вторсырье только разве что можно использовать. То есть люди были готовы даже чем-то пожертвовать, чтобы оказать эту почесть или показать Иисусу Христу, что они рады Ему, то есть они рады Его встречать. Они срезали эти ветви, то есть они что-то делали для того, чтобы показать свою радость и показать значимость для них Иисуса Христа. У них были определенные ожидания от Него. Они, если не верили, что Он Господь, то, по крайней мере, как дальше говорится, они верили в то, что Он пророк из Назарета. Они верили в то, что Он великий учитель. Они верили в то, что Он исцеляет, потому что в храм, куда вошел Иисус, пришло много людей больных и нуждающихся в исцелении. И пришли они не просто так, я думаю, что они не каждый день приходили в храм. Они пришли туда, потому что они знали, что туда пришел Иисус, а Иисус, Он может даровать им исцеление. И знаете, точно так же и мы сегодня, мы можем приходить ко Христу, только имея какие-то определенные ожидания или имея определенные нужды. И в этом ничего плохого, на первый взгляд, нету, потому что большинство вообще людей, и вы, и я, то есть многие из нас пришли к Богу только по одной простой причине, потому что у нас была какая-то нерешенная нужда, болезнь, какая-то зависимость, проблемы там в семье, еще что-то. То есть многие из нас пришли к Богу с единственной причиной – что-то от Него получить. И эти люди, они точно так же пришли и встречали Иисуса Христа, каждый со своими ожиданиями. Много людей, когда они восклицали «благословен грядущего имя Господня», они видели во Христе Мессию, но не Мессию того, который Бог приготовил для них, который должен был спасти их от грехов, освободить от власти дьявола. Они видели просто человека, который бы освободил их от римского рабства и который бы даровал независимость Израилю и свободу вероисповедания, свободу жить так, как они привыкли испокон веков жить. То есть многие люди, они видели во Христе то, что они хотели увидеть. И сегодня точно так же мы можем видеть во Христе, мы можем видеть в Боге именно то, что нам самим нужно, или то, что мы хотим увидеть. И все хорошо, но, к сожалению, вот как раз эта категория людей, это те люди, которые, они как быстро приходят, да, там церковь, ну, как у нас обычно, там, особенно на Пасху, то есть церкви наполняются, многие идут там светить куличи, яйца, некоторые даже водку умудряются светить. То есть люди, когда есть какой-то повод, они вроде бы в своей жизни идут к Богу, да, приходят и находятся даже рядом с Богом, то есть находятся в Доме Божьем, но ихние ожидания, они не те. И порой они восполняют свои ожидания. Они посвятили Пасху, посвятили даже там эту водку или еще что-то. А потом в их жизни все остается точно так же, потому что они возвращаются, туда же их жизнь не меняется. По одной простой причине. Потому что их ожидания были неправильные, и потому что они не видели во Христе именно Господа и Спасителя для своей жизни. И третья категория, или третье, что мы можем увидеть в этой истории, что были люди, которые были, они не радовались, то есть у них не было в сердце радости тому, что Иисус вот приехал в Иерусалим, и что множество народа его встречает, что все ликуют, все восклицают «Осанна», да? То есть были, была такая категория людей, их было, ну, я предположу, что немного, это первосвященники, книжники, торговцы в храме, которые негативно относились или отнеслись к тому, что Иисус, он приехал в Иерусалим. Писание говорит, что когда Иисус вошел в храм Божий, да, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и сками продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. После этого, да, когда он исцелил слепых, хромых, первосвященники, в 15 стихе, видев же первосвященники и книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу? Заметьте, Писание подчеркивает, что они видели то же самое, что и другие люди. Они видели, что он совершает чудеса. Они видели, что множество людей, даже маленькие дети, прославляют его как Господа, или по крайней мере, как пророка, как Мессию. Но это никаким образом не изменило их сердце. Это никак их не побудило задуматься, а может быть что-то, ну, в этом есть? А может быть действительно этот Иисус, по крайней мере, пророк из Назарета, да? Хотя из Назарета ничего хорошего не может быть, да? И они не побоялись при множестве других людей подойти к Иисусу с этой претензией в гневе, то что Евангелие подчеркивает, что они вознегодовали. Я думаю, это было даже видно в том, как они говорили, или в том, как они высказывали свои претензии ко Христу, потому что они поставили Христу это в укор, что люди прославляют Его, что люди славят Его. Они говорили, видишь, что происходит? Что ты тут делаешь? Почему дети славят тебя? Почему люди тебя славят? Запрети им. А Иисус говорит, то, что происходит, это исполнение Божьего Слова, это исполнение Божьих пророчеств, потому что Писание говорит, что из уст младенцев и грудных детей Бог устроил хвалу. И это было свидетельство и для учеников Иисуса Христа, и для тех людей, которые видели в Нем всего лишь пророка или такого человеческого мессии, который бы их освободил от земных проблем. И для этих даже книжников и фарисеев, и для тех, кто торговали в храме. Заметьте, третья категория, она включает как людей, которые откровенно ненавидят Христа, откровенно ненавидят Бога. Есть и такие люди. Не только, которые просто не знают о Боге или никогда не слышали, или ну, как-то так вот у них в жизни нету времени для Бога. Есть люди, которые открыто ненавидят, и часто это люди, которые знают о Боге. Потому что здесь говорится, что это были первосвященники и книжники, то есть люди, которые прекрасно знали Писание, которые даже считали, что они служат Богу, но зная Писание, зная все эти пророчества, которые здесь упоминаются, они все равно не воспринимали Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Но здесь упоминается еще одна интересная категория, да? Торговцы, которые находились в храме, они были в церкви, они считали себя верующими, но они настолько были заняты своими делами, они настолько были погружены в свою суету, потому что был праздник. Как раз торговля шла, ну, самая бойкая. Продавались эти овечки для жертвоприношений, голуби, они там деньги меняли. Как раз, ну, был наплыв народов. Им не было времени до Христа. Им не было времени, чтобы его встречать. Они были слишком заняты для Бога. Они были в церкви, они были в Доме Божьем, но они были очень заняты для Бога. Для Бога у них не было места. И Иисусу пришлось для того, чтобы эти люди хотя бы в этот момент задумались о том, как они живут, для чего они живут. Ему пришлось просто их бизнес весь вверх дном перевернуть. Рассыпать все эти монеты, пооткрывать эти загоны с овечками, пооткрывать и перекидывать эти клетки с голубями. Знаете, есть очень много людей, и порой эти люди, мы с вами, и мы находимся в церкви, но мы очень заняты своими делами, своей суетой. У нас наши дела не настолько важны, что у нас нет времени для Бога. У нас нет времени, чтобы учиться у Него. У нас нет времени, чтобы служить Ему. У нас нет времени быть учениками Иисуса Христа. Хотя мы находимся, я это подчеркиваю, хочу просто обратить ваше внимание, что эти люди были в храме. Они не просто торговали там где-то на базаре, там на рынке Шлях, или там на Днепре, или еще на каком-то рынке, который называется. Они, у них была самая благочестивая торговля. Они торговали прямо в храме. Они думали, что вот это самый такой благословенный бизнес, и Бог это одобряет, и Бог это благословляет. И знаете, вот мы иногда думаем, что то, что мы просто физически находимся, допустим, по воскресеньям в церкви, это автоматически одобряет, или Бог одобряет автоматически то, как мы живем в своей жизни. И то, что в нашей жизни в остальное время для Бога времени нет. То есть мы просто заняты. У нас все расписано, все по плану. Что, когда, где купить, что продать, когда, какие дела. И это может быть, ну, разные, самые благочестивые дела, забота о семье, какие-то другие дела. Потому что не только вот торговля в храме, это то, что вот возмутило, да, Христа. А Христа это настолько возмутило, что Он сказал, что написано, да, что дом мой дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. То есть такое сравнение. Не просто вы плохо сделали, что вы тут в храме торгуете. Он сказал, вы превратили в храм в логово разбойников, в логово тех людей, которые еще других грабят, другим причиняют вред. И в этом тоже есть истина, что когда мы очень заняты для Бога, когда наша суета не позволяет нам быть учениками или последователями Христа, мы обкрадываем, в буквальном смысле слова, других людей вокруг нас. Мы являемся соблазном. Потому что люди смотрят, вот он ходит в церковь, да, а на неделе, да, не видно, чтобы он был верующий. Вот такие ты верующие, да. Люди знают, допустим, вот ты ходишь в церковь, да, а в своей жизни такие-такие вещи допускают. И вот когда мы так поступаем, мы оказываемся вот в категории вот этих людей, которые просто были заняты. Они вроде бы ничего такого особо плохого не делали. Они в буквальном смысле ни у кого ничего не украли, никого не обманывали, никого не убивали, плохого даже не говорили, как эти книжники, фарисеи. У них даже как таковой не говорится, что они возненавидели Иисуса. Да, то есть у них даже ненависти не было. Они просто были равнодушными. Они просто были заняты. И Писание говорит в 1 Коринфянам, в 3 главе, 16-17 стих, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Бог, Он хочет обитать в вас и во мне, как в храме Божьем. Именно поэтому первое место, куда Иисус пришел в Иерусалиме, это был Божий храм. И в этом есть прообраз для вас и для меня. Суть этого праздника, что Бог, Он не просто хочет быть рядом с нами, и не просто хочет, чтобы мы были рядом с Ним вот в числе этой толпы. Он не просто хочет, чтобы мы вместе с другими восклицали и кричали там «Осанна», «Слава Вышних», потому что очень легко, и порой, я думаю, вы замечали, что несложно прославлять Бога, когда ты находишься здесь в церкви в воскресенье, когда группа прославления под музыку, да, поет песни. И легко славить Бога. И знаете, совершенно по-другому ты себя чувствуешь, когда ты находишься в каких-то своих обстоятельствах, и эти обстоятельства не самые лучшие. И тогда тебе уже как-то сложнее славить Бога, сложнее доверять Богу. А Бог говорит, ты храм Божий. Не церковь является храмом Божьим, а ты и я, мы являемся храмом Божьим. И я хочу обитать в тебе. Я хочу, чтобы твоя жизнь, она была свободна от всяких неправильных представлений, от всяких забот и бремен, которые могут тебя увести от меня. И что чудесно в этой истории, что независимо в какой категории людей мы видим себя сегодня, видим ли мы себя и можем ли мы сказать, ну я сегодня 100% ученик Иисуса Христа, у меня все в порядке, я следую за Христом каждый день, доверяю Ему, делаю буквально все, что Он меня не попросит, как Петр, готов там с лодки во время шторма выйти, готов там самые такие глупые вещи делать, если Бог меня не попросит. Может быть, мы видим себя вот в категории тех людей, которые обычно обращаются к Богу только с какой-то нуждой, или когда какие-то обстоятельства в нашей жизни, они нас своего рода подталкивают искать Бога или просить Бога о чем-то. Может быть, мы даже себя замечаем вот в категории, если не вот этих вот книжников и первосвященников, да, которые ненавидели Иисуса за то, что в их глазах Он что-то не то делал, или не так представлял Бога, как они себе представляли. Но, возможно, мы сегодня вот как раз в категории тех людей, которые очень заняты. Заняты своими проблемами, заняты своими заботами. Бог хочет, чтобы сегодня, именно сегодня, для вас и для меня, в нашей жизни, мы приняли это решение и еще раз, может быть, в очередной раз ответили самим себе, даже не соседу, а кто для меня Христос? Действительно ли Он мой Господь? Действительно ли Он мой Спаситель? И мы будем сейчас участвовать в вечере Господней. И перед тем, как мы перейдем к причастию, я хотел бы, чтобы мы посмотрели 1 Коринфянам, 11 главу. 1 Коринфянам, 11 глава. С 23 стиха. Причастие или в тех символах, которые описаны нам в Писании, мы видим один важный момент, что невозможно участвовать в хлебопреломлении, невозможно принимать хлеб, невозможно принимать чашу, если ты не примирился с Господом, если ты не ответил себе на этот вопрос, за кого ты почитаешь Христа, кто Он для тебя, Он действительно твой Господь, или Он просто пророк, или он просто великий учитель, или он человек, который каким-то образом где-то вот, ну, мешает тебе спокойно жить, беспокоит тебя, потому что ты знаешь, что то, что есть в твоей жизни, оно не совсем правильно. Потому что ты знаешь Писание, был в церкви. И невозможно пустить Христа в свою жизнь, не принял его Господа. Тот прообраз, который есть в этом празднике, что как Христос, Он въезжал в Иерусалим. Точно так же Христос, Он желает войти в вашу и в мою жизнь. Бог желает, чтобы ваша и моя жизнь, они стали вот этим храмом для Него. И для того, чтобы принять Господа, да, мы должны для начала освободиться от всего того, что не нужно нам. Если вы не покаялись, то есть примириться прежде всего с Богом, если вы уже примирялись с Богом, необходимо очиститься, да, или освободиться от той суеты или от тех каких-то неправильных вещей, которые мы пустили или порой впускаем в свою жизнь. И давайте мы прочитаем это местописание с 23 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Апостол Павел, он не только говорит о символах или о значениях вечери Господней, он также подчеркивает один такой важный момент, что когда мы участвуем в хлебопреломлении, когда мы участвуем в причастии, во-первых, мы возвещаем или напоминаем себе, возвещаем и напоминаем тем людям, которые нас окружают, мы напоминаем о том, для чего пришел Христос. Что Он пришел, чтобы освободить вас, меня и окружающих нас людей от власти греха, от власти дьявола и заключить этот Новый Завет. Но также, участвуя в вечере Господней или подходя только к вечере Господней, Писание и апостол Павел призывает верующих, говорит: да испытывает себя, да, человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши чей. В чем мы должны себе испытывать? Я верю, что испытание, которое вы и я, мы должны проходить вот во время хлебопреломления, это ответить себе на вот этот вопрос: кто для меня сегодня Христос? Действительно ли моя жизнь, она сегодня является жизнью ученика Иисуса Христа? Действительно ли я сегодня следую за Богом так, как Он того хочет? Не так, как я себе сам придумал, или так, как мне удобно, и в то время, когда мне удобно. Но действительно ли я в своей жизни делаю то, что ожидает от меня Иисус Христос как Господь?